Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Женщины из «Голоса Беслана» объявили голодовку протеста. В США предотвращен крупный теракт. Владимир Путин намерен пригласить представителей «Хамас» в Москву. Представительницы комитета «Голос Беслана» объявили голодовку в знак протеста против завершения судебного следствия на процессе по делу Нурпаши Кулаева, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В четверг суд во Владикавказе перешел к прениям сторон. Было зачитано обвинительное заключение. Заместитель генпрокурора России Николай Шепель потребовал для подсудимого смертного приговора.
По совокупности преступлений окончательно назначить наказание Кулаеву Нурпаше Абрухашевичу путем частичного сложения наказаний в виде исключительной меры наказания смертной казни,
говорил прокурор. По версии следствия, Кулаев – единственный оставшийся в живых участник нападения на школу в Беслане в сентябре 2004 года. В результате теракта погиб 331 человек, большинство из них – дети. Соединенным Штатам и их союзникам удалось предотвратить крупнейший теракт в Лос-Анджелесе, который планировала Аль-Каида. Об этом сообщил сегодня президент США Джордж Буш. По его словам, Аль-Каида собиралась организовать в 2002 году в Лос-Анджелесе такой же теракт, как в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Смертник должен был захватить самолет и направить его на небоскреб. Однако в начале 2002 года заговор удалось раскрыть. Разработчик операции был арестован в одной из стран Юго-Восточной Азии. В Краснодаре прокуратура Северокавказского военного округа возбудила уголовное дело в отношении прапорщика одной из воинских частей. По данным следствия, обвиняемый Станислав Шкребурнов избил младшего сержанта Александра Белова, которому пришлось удалить селезенку. Сегодня же стало известно о другом случае неуставных отношений в армии. 7 февраля в воинской части под Уфой офицеры устроили бои без правил. В результате один солдат попал в больницу в критическом состоянии, сообщает агентство РЕГМОР. Российское представительство Международной организации писателей «Пен-центр», возможно, будет закрыто, заявил в интервью «Радио Свобода» руководитель центра Александр Ткаченко. По его словам, налоговая инспекция потребовала в течение 5 дней заплатить 2 миллиона рублей в качестве налога на землю, на котором стоит здание «Пен-центра». Требование налоговых служб Ткаченко считает необоснованным, так как его организация не является владельцем или арендатором земли. Руководитель «Пен-центра» уверен, что истинная причина в политической самостоятельности организации. МИД Грузии начал процедуру депортации 3 российских офицеров, задержанных вчера в зоне грузино-осетинского конфликта. Военнослужащим предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы. По утверждению грузинских властей, у них отсутствуют не только визы, но и паспорта. Между тем, госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава опроверг сегодня сообщение о вводе в зону конфликта дополнительных подразделений грузинской армии. Президент Киргизии Курманбек Бакиев заявил о намерении реформировать правоохранительные структуры страны. Выступая на заседании Совета безопасности Киргизии, Бакиев сказал:
«Я думаю, что сейчас пришло время кардинального оздоровления и реорганизации всех звеньев системы правопорядка, от милиции до судов».
По словам президента, он готов подписать указ о создании специального ведомства по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. На днях Бакиев уволил 2 высокопоставленных сотрудников киргизских спецслужб. Президент Украины Виктор Ющенко выступил сегодня с ежегодным посланием к парламенту, посвященным ситуации в стране. Ющенко заявил, в частности, что после парламентских выборов 26 марта намерен объявить референдум по новой конституции. С 1 января на Украине проводится конституционная реформа, призванная ограничить власть президента за счет расширения полномочий парламента. Ющенко считает, что этих изменений недостаточно и нужно разработать новую конституцию.
Радио «Свобода». Новости.
Россия выполнит контракт на поставку комплексов противовоздушной обороны Ирану. Об этом заявил на пресс-конференции в Москве директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству ВТС Михаил Дмитриев.
Контракт на поставку комплексов ПВО противовоздушной обороны, комплексов исключительно оборонительного характера, заключен, других переговоров не ведется. И этот контракт Россия обязана выполнять,
говорил глава ВТС. На севере Пакистана, в городе Хангу, смертник взорвал себя на пути религиозной процессии мусульман-шиитов. Погибли по меньшей мере 22 человека, много раненых. Разъяренные участники процессии начали громить и поджигать окрестные лавки. В город направлены войска. Шииты отмечают праздник Ашура, посвященный памяти Хусейна, внука пророка Мухаммеда, убитого в 680 году. Наиболее массовые мероприятия проходят в этот день в Ираке. Именно там, в битве при Кербеле, погиб шиитский святой. В Стамбуле произошел взрыв, ранено 14 человек, в том числе 6 полицейских и 1 ребенок, который находится в тяжелом состоянии. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Бомба взорвалась в районе аэропорта в одном из интернет-кафе. Телеканал CNN Turk сообщает, что бомбы заложили в пакет, который оставили на улице у входа в кафе. Взрыв произошел в момент, когда рядом проходил полицейский патруль. По свидетельству очевидцев, взрыв был такой силы, что полностью разрушил здание кафе, повреждены также соседние постройки и выбиты стекла в близлежащих зданиях. Начальник стамбульской полиции Джелатин Джерах не исключил возможности теракта. Рядом с интернет-кафе находится подразделение сил быстрого реагирования. Ранее политический еженедельник «Темпо» сообщал, что «Аль-Каида» угрожает организовать в Стамбуле серию взрывов. В 2003 году в результате терактов, организованных этой террористической организацией, погибли около 100 и были ранены более 600 человек. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Президент России Владимир Путин собирается пригласить в Москву на переговоры представителей группировки «Хамас», победившей на парламентских выборах в палестинской автономии. Путин заявил об этом в Мадриде на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. Услышав о заявлении Путина, «Хамас» немедленно ответила согласием. Нигерия на пороге эпидемии птичьего гриппа. Сообщения о том, что в этой африканской стране выявлен первый случай заболевания домашней птицы, появились в среду. А сегодня уже появилась информация о том, что птичьим гриппом поражены 4 птицефермы на севере страны. Анализы показали наличие у больных птиц самого опасного для человека штамма вируса птичьего гриппа. Глава российского концерна «Газпром» Алексей Миллер избран председателем совета директоров «Сибнефти». В октябре прошлого года «Газпром» приобрел 75% акций этой компании.
Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей, у микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в петербургской студии Радио Свобода в гостях доктор филологических наук, директор петербургского отделения Российского института культурологии Дмитрий Спивак. Здравствуйте, Дмитрий Леонидович.
Добрый день.
И социолог, историк, футуролог Сергей Переслегин. Здравствуйте, Сергей Борисович.
Здравствуйте.
Некоторые политики и политологи, не уставая, продолжают призывать к национальной самоидентификации России. Другие говорят об опасности неоимперских амбиций. Все это происходит на фоне разразившегося мирового кризиса, карикатурной войны, которую уже называют войной цивилизаций. Насколько необходимо и необходимо ли России самоопределяться? Грозит ли Европе постиндустриальный кризис? И чем он может быть вызван? Какие выходы из создавшейся ситуации есть для России и есть ли вообще? Об этом мы и многом другом мы и поговорим сегодня. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде «Радио Свобода». Итак, призывы к национальной самоидентификации сегодня соседствуют с предупреждениями об опасности постимперской ностальгии. Давайте, прежде чем мы начнем нашу беседу, послушаем обзор корреспондента «Радио Свобода» Дмитрия Казнина.
По мнению политолога Станислава Белковского, в России успешно существует миф о меньшем зле, которое представляет нынешняя власть. Мол, если команда Путина уйдет, на смену и придет большее зло – ксенофобы и фашисты, а поэтому пусть уж лучше у руля будет ни за что не отвечающая власть, чем хищные и тоталитарные ксенофобы. Парадокс в том, считает Станислав Белковский, что именно режим меньшего зла и создает предпосылки для прихода к власти зла большего. Потому что, когда власть ни за что не отвечает ни перед людьми, людьми, ни перед Богом, вероятность пришествия свирепого народного смирителя возрастает на порядке. Свежайший пример, по мнению Станислава Белковского, приход Хамас к власти в палестинской автономии. У России есть два варианта. Первый – приход новой ответственной элиты с реальной модернизационной программой, и второй – вялотекущая Путина-Ивановщина с большим злом в неизбежном скором финале, говорит Станислав Белковский. Егор Гайдар предупреждает об опасности постимперской ностальгии, сравнивая ситуацию в современной России с ситуацией Веймарской республики. Эксплуатация постимперского синдрома – эффективный способ получить политическую поддержку. Особенно сильны такие настроения в странах, оправившихся после развала империи, где ставшие жить лучше люди легко принимают лозунги, призывающие к восстановлению былого величия, считает Егор Гайдар. Политолог Сергей Македонов считает, что без национальной самоидентификации Россия не выживет. А нынешнее руководство страны само не знает, в чем она заключается, выбирая между образом Советского Союза, мифической Российской империи и мифом возрождения, обретения корней. Для всех этих вариантов неприемлема новая историческая общность, сложившаяся в России за последние годы и имеющая некую подсознательную идентичность, которой явно недостаточно. Нужна также и надэтническая идея, которая объединит разные народы, населяющие страну. Эта идея и в целом национальная политика будут формироваться в условиях общемирового кризиса национального государства, размываемого с двух сторон глобализации и этнизации, считает Сергей Македонов.
Обзор подготовил корреспондент Радио Свобода Дмитрий Казнин. Сергей Борисович, ну что вы думаете по поводу этих споров?
Я думаю, что все обстоит гораздо интереснее и гораздо перспективнее для России. Начнем с того, что я не вижу ни опасности малого зла, ни опасности большого зла. Поскольку, будем говорить откровенно, ксенофобия и фашизм в России есть, но они настолько безответственны и бессмысленны, настолько не обладают сколько-нибудь рациональной программой, что физически не смогут прийти к власти не только в масштабах государства, но и, например, в масштабах одной отдельно взятой корпорации. Еще меньше опасности я вижу в постимперском ностальгическом синдроме. Ностальгия, вообще говоря, опасности не представляет. Другой вопрос, что есть ли опасность в проектах реального воссоздания империи? Ибо проекты эти существуют, и о них много говорят. Здесь сказать нужно следующее. Империю воссоздать можно. Но у нее будут все те же недостатки, которые были у изначально существующей империи Советского Союза, плюс отсутствие некоторых его позитивных козырей, которые он мог поставить на мировой арене. В этом смысле нетрудно представить, чем закончится это возрождение. Мы будем пытаться переиграть ту же самую партию с теми же противниками, имея при этом намного меньше аргументов в свою пользу. Шансов здесь никаких. Поэтому ответ желающих снять империю следующий. Во-первых, сейчас точно не время. Во-вторых, нужно четко определиться с тем, какие преимущества будет иметь эта империя по отношению к предыдущей. Ибо без таких преимуществ совершенно бессмысленное дело. Другой вопрос, что сторонники имперской позиции очень четко говорят, что какая-то идентификация России нужна. И либо это национальная, тогда можно исходить из того, что Россия национальная, обычного демократического типа. Либо же имперская, тогда это наднациональная идея, и в этом смысле имперская противопоставляется национальному. Или, если хотите, принцип космизма противопоставляется принципу полиса или номоса. И в этом отношении никуда не деться от того, что Россия космический народ. И так или иначе для нее развернутость в империю намного естественнее замыкания в национальных рамках. Но, подчеркиваю, развернутость в имперское мышление и немедленное воссоздание Советского Союза в границах 91 года – это две очень большие разницы. Это разница между пространством мышления и пространством действия. Да, в мышлении пришло время к тому, чтобы Россия начала вспоминать о своей функции и о своей ответственности в отношении большой части евразийского континента. В мире действия это оно лишь придет.
Дмитрий Леонидович, а ваше мнение?
Я думаю, что Россия и россияне в целом оказались действительно в достаточно сложном положении, потому что распад Советского Союза прошел по административным границам. Значит, когда прежде всего правительство Ельцина и другие правительства постсоветские это признали, это уберегло от гражданской войны, но привело к долгосрочным трудностям, потому что ни один этнос в эти границы не вмещался, а существование советского человека, к сожалению, стало уже реальностью. То есть наднациональная общность сложилась. Дальше смотрите, что происходит с империями. Бывает ностальгия, бывает нет. Скажем, в Англии, которая тоже недавно по историческим меркам потеряла свою империю, ностальгия была, там, мы знаем, попытки типа британского содружества наций и так далее, относительно успешные, менее успешные действия. То есть у Англии это удаленное место ее организма чесалось достаточно долго. Что касается Турции, то наоборот, по мнению большинства историографов, Турция сжалась за счет падения Османской империи до размеров собственной этнической территории турок, за исключением восточных территорий, населенных грузинами, курдами, но и в какой-то мере армянами, расселенными довольно густо по городам и весям Турции. Поэтому там, наоборот, империя усилилась. Так что в этом варианте нет ничего сложного. Что касается сравнения особых вариантов развития, то, конечно, русский народ, с одной стороны, как только он начинает восстанавливать свою старинную империю, он начинает вызывать беспокойство у всех соседей, начиная от ближайших. Представьте себе чувство Финляндии, которая себя чувствует примерно так же, как Россия по отношению к Китаю. Не говоря уже о заокеанских партнерах и соперниках. С другой стороны, Россия единственная из 15 советских республик не в состоянии была выбрать мононациональный путь развития. Не говоря о Грузии и Молдавии, даже Украина не может себе позволить избрать в президенты представителей нетитульной нации. Ну, Лучинский в Молдавии, может быть, не очень хороший пример, но человек очень уже вросший в молдавскую проблематику. Ну, а говорить о Грузии или о прибалтийских республиках, это вообще нереально. Значит, Россия единственная, которая фактически пошла снова по имперскому пути, то есть по пути, когда человек любой нации, если он проникся вот этой подсознательной идеей, он работает на всех, и он приемлем, но, с другой стороны, она не может этого и провозгласить. То есть, куда мы ни посмотрим, всюду есть противоречия, но на разрешение их нет времени, потому что наступает перелом, наступает скачок в постиндустриальное общество, сдвиг цивилизаций.
Спасибо, мы продолжим после объявления.
«Грани времени» – программа Владимира Кармузы. Трагедия в Челябинском танковом училище, о необходимости отмены призыва и о переходе на контрактную службу беседуем с Мариной Литвинович, организатором субботнего несанкционированного митинга протеста у Минобороны России, бывшим руководителем перевыборного штаба СПС. Ждем ваших телефонных вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рязунков. В эфире «Время гостей». Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях футуролог, социолог, историк Сергей Переслегин и директор петербургского отделения Российского института культурологии Дмитрий Спивак. Дмитрий Леонидович, ну вот у меня к вам тогда вопрос возникает по поводу того, насколько, по вашему мнению, Россия способна будет перешагнуть в постиндустриальное общество.
Россия была спокойно встречала вызовы времени в течение всей своей тысячелетней истории. Например, совершенно удивительным и недооцененным фактом является то, что колониальная империя России, за исключением осколков типа Аляски, она вся сохранилась благополучно до 90-х годов 20 века и распалась только в результате самостоятельной какой-то внутренней динамики. Это вещь совершенно невиданная на фоне испанской, французской или португальской, британской колониальной империи, немецкой, бельгийской и так далее. Вот. Что касается вызовов постиндустриализма, то здесь найден временный вариант, эрзац, потому что качать нефть. Нефть качается с темпом примерно в миллион раз быстрее, чем она образовывалась. Вот такие вещи с природой нельзя совершать безнаказанно. Это может быть костыль на первое время, на какие-то годы, может быть, на десятилетия, но дальше на этой основе нужно проводить реформы, конечно. И реформы не только экономические, но и культурные. Поэтому здесь нужно заглянуть немножко подальше. История дала передышку. Что дальше?
Сергей Борисович, а вы что скажете по поводу возможности?
Я процитирую Михаила Сергеевича Горбачева. Сколько я об этом говорю и пишу, сказал он как-то, так что ж, никто не слушает и не читает. А дело в том, что постиндустриальный кризис – это гораздо более серьезная вещь, нежели просто очередной вызов времени. Россия никогда за свою историю не сталкивалась с вызовом такого уровня. Не так много было фаз развития цивилизации. Россия фактически все время жила в традиционной фазе. Индустриальная фаза была построена мучительно. Огромные усилия Петра I оказались для этого совершенно недостаточными.
Да не Петра, в общем, единственное достоинство развития страны с 17-го года и примерно по 65-й состояло форсированной индустриализацией. Ничего больше в России не было.
Я как раз хотел сказать, что оказалось недостаточно и пришлось пойти на такой страшный эксперимент, как революция 17-го года. Правда. Я сейчас говорю страшно не с моих собственных позиций, а с позиций правящих элит того времени. Ведь вы поймите, большевики не просто так получили власть. Они получили ее в обмен на обязательство провести ускоренную стабилизацию страны. И именно поэтому российский генеральный штаб, высшее военное руководство страны, полностью поддерживало революцию в тот момент. Другого пути не было. Комиссия КЭПС, которая работала перед войной, определила, что у страны нет возможности совершить необходимый ей рывок обычными, традиционными, как бы она сейчас сказала, конституционными методами. И в этом плане можно сказать, что мы все время живем в запаздывающей индустриализации. Но сейчас, могу сказать, очень интересная ситуация. Мы пытаемся провести очередную фазу реиндустриализации, в то время как мир проводит деиндустриализацию. И это и есть вызов, стоящий перед Россией, но вызов не самый серьезный, не самый главный. Проблема заключается не в том, сможет ли Россия перейти по индустриальный барьер. Проблема в том, сможет ли хотя бы какая-то страна его перейти. Будь то Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз, Япония, Россия. Я называю те страны, которые реально ближе других находятся к этому барьеру и больше других прилагают усилий к его преодолению. Заметим, я Россию назвал в этом списке. В списке тех, кто находится, если так можно выразиться, в финале исторической борьбы.
Я с этим согласен. Кстати, у вас была прекрасная мысль в свое время о необходимости и своевременности конструирования будущего.
Это создание штаба, типа, да, штаба такого своеобразного.
Но это фактически переход работ по преодолению постстрельного барьера на уровень проектно-организационный. Пока из всех четырех претендентов только одна Япония сумела эту работу проделать. За что, конечно, японский премьер Коизуми будет большое спасибо от благодарных потомков.
Да, Сергей Васильевич, мы еще как раз к этой теме вернемся. Елена Владимировна из Саратова, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло.
Алло? Нет. Представьтесь, пожалуйста, будьте любезны.
Это Владимир, Саратовская область.
Да, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. У меня вопрос к Дмитрию Леонидовичу, как филологу. Не кажется ли вам, что судьба России уже в достаточной мере самоопределилась через катастрофическую порчу славянского языка? Пример. В украинском, чешском и старославянском вообще языке слово «власт» означает «собственность» или «родину» как «собственность нации». Русский же язык каким-то загадочным образом наделил слово «власт» магией управления, то есть отдал правителям страну и самих себя в собственность, чем те и пользуются весьма успешно и безраздельно. Отсюда уже видно, что русский народ в самом своем языке уже превратился из хозяина страны в пассивный управляемый объект. И поэтому будущность демократии в России весьма сомнительна.
Лексические аналогии и происхождение слов представляют собой достаточно зыбкий фундамент. Например, русские и венгры – это единственные две европейские нации, которые взяли слово «книга» не из латинского или греческого языка, а через ряд посредников из Китая. Я имею в виду русская книга и венгерская «кёнив». Слово «деньги», скорее всего, пришло от тюркского «таньга» с тем же самым значением. Русские всегда брали от самой передовой нации своего времени обозначение для тех реалий, которые приходили. Это единственно правильный путь.
То есть политическое какое-то они не несли в себе, ну, скажем так, политической нагрузки?
Политическая нагрузка могла придаваться, но в случае со словом «власт», вот чешским, этого как раз не происходило, потому что чехи ведь они почти утеряли язык в результате германизации, потом филологи, которые его практически восстанавливали заново, они его искусственно удревняли, они избирали фонетические варианты, которые более древние, для того, чтобы вернуться, так сказать, к истокам. Поэтому мы имеем результат в сущности ученых реконструкции в общей значительной степени. Болгарский язык прошел тот же самый путь. Вообще славянские языки в Европе могут быть по степени вот включения иноязычных корней сравнены только с английским, который по своему словарному составу должен был бы считаться романским.
Петр из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер, господа. Спасибо за интересную передачу. У меня вот такое мнение. Вот видите ли, распадались империи, британская, но она распалась как? Метрополия, и, в общем-то, стала от этого только лучше. Англия осталась теплой страной, омываемой морями и так далее. Я не буду дальше там аналогии проводить. А вот Советский Союз распался так, что всем его составляющим, да, всем без исключения 15 советским республикам, стало в этом мире не очень-то уютно. Ну, понятно, я не буду аргументировать. Просто Россия, например, стала страной третьего мира, да, ну, сырьевым придатком более развитых стран. Чего ж тут говорить, да, уничтожив свое там машиностроение, науку и так далее. Вот, и тут дело не в каких-то имперских синдромах, да, якобы, ну, не очень умных, там, не очень целесообразных. Просто, ну, когда хозяин в доме вдруг, извините, сошел с ума, да, Борис Николаевич Ельцин, да, и начал все выносить на улицу, да, подряд, нужно это и не нужно, там, порты, там, да, климат, там, допустим, геополитическое положение, мощь оборонную, это называется все-таки немножко по-другому. Действительно, тут немножко Версальским синдромом отдает, ну, посмотрим, что будет дальше. Спасибо вам.
Пожалуйста, Сергей Борисович.
Я бы хотел прокомментировать это очень интересное выступление. Дело в том, что иногда люди делают, государственные деятели совершают поступки, кажущиеся странными и неестественными, но на самом деле абсолютно необходимые. Выражаясь другим языком, часто приходилось видеть ситуацию, когда двое гроссмейстеров играют, один остановил часы и сдался, хотя, казалось бы, на доске еще куча игры. Так это для нас куча игры, а он уже видит, что партия проиграна. Тогда, в 91-м году, партия была проиграна. Можно было мучиться еще лет 20, сдавая позицию за позицией. Держать их уже было нельзя. Не Ельцин, а Горбачев, кстати, пошел на гораздо более опасный, но и более интересный стратегический путь. Он отдал сразу все. На самом деле, это не была ошибка, поскольку ответную ошибку совершил Запад. То, что было тогда отдано, нельзя было брать. И не возьми тогда все, что плохо лежало в виде остатков Советского Союза, Штаты, Европа, они бы, скорее всего, избежали бы конфронтации 11 сентября и современной ситуации, которая для них не менее тяжела и трагична, чем для нас ситуация 91 года. В неком плане можно сказать, что тогда определилось будущее всего мира на ближайшие 100 лет. Что касается того, что тогда было потеряно, надо иметь в виду очень простую вещь. Постиндустриальный кризис не зря является тяжелейшим и опаснейшим структурным кризисом в мире. Россия тогда потеряла свою индустриальную базу. Но через это же самое придется пройти и США, и европейским странам через потерю индустриальной базы. Не нужно думать, что создание новой экономики происходит таким путем, что вот была старая, начали делать что-то еще, и все это очень идет тихо и спокойно. Гораздо менее серьезный переход 50-х годов в Англии привел к так называемому кризису старых отраслей экономики, закрытию многих предприятий, едва ли не вымиранию городов. А этот кризис будет бледной тенью того, что ожидается. В этом плане, может, оно и к лучшему, что мы уже прошли через самое неприятное.
Александр Васильевич, Ленинградская область, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Вы один гость удивляется, почему Россия распалась только в 90-х годах. Так вот, кажется, причина-то в том, что Россия никогда не проводила колониальную политику. Если бы она проводила колониальную политику, то мы бы давно уже были в Париже, и вся Европа была под Россией. Ну вот. А относительно того, что Россия, во-первых, Россия всегда делала так, что если даже кого-то присоединяла, они делали членами своего общества. Ну вот. И вот в 90-х годах, как раз в конце 90-х годов, Клинтон попытался направить мусульманский мир против России. Не смогли уничтожить Россию, пытались их направить. И в результате закончилось тем, что начало 99-й год нападения на Дагестан, ну вот, а потом 11 сентября у них, и в конце концов они себе просто, там, скажем, выкопали яму Европа, Америка, и их и мусульманский мир и уничтожат. Именно потому, что они сами себе выкопали яму. Не рой яму другому, сам в нее и попадешь.
Спасибо, Александр. Владимир, пожалуйста.
Я должен согласиться с первой частью реплики нашего слушателя, поскольку правящие круги Российской империи действительно проводили еще, да, впрочем, со времен Московского царства, дальновидную политику, когда элита завоеванной присоединенной провинции всегда входила в элиту государства. Поэтому в Российской империи, ну, начиная со времен где-нибудь Ивана IV уже, дворян русского происхождения было всегда меньше, чем дворян башкирского, татарского и прочих происхождений. А потом уже на горизонте появились Бухара и Коканд. и так далее. Это дальновидный шаг, который позволял держать народы в подчинении. И держали хорошо. Меня удивила в свое время реплика Иоанна Кронштадтского, который однажды во время проповеди сказал, что мусульмане-то в некоторых отношениях получше православных будут. Когда после проповеди к нему обратились, что он имел в виду, он ответил, что мы уже с вами видели, что православные покушались на государя. Он имел в виду покушение на Александра II. А мусульмане в таких вещах никогда не участвовали, потому что они не наклонны к тому, чтобы бунтовать.
Спасибо, Дмитрий Леонидович. Напоминаем нашим радиослушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир». Темы выпуска: послание министра обороны России конференции по безопасности в Мюнхене, жесткие слова. Металлургия в Европе, лидер остался один. История диссидентского движения в Болгарии. Кто убил Голливуд или роль продюсера в современном кино? Об этом в программе «Время и мир» в 22 часа по московскому времени. Ведущая Ирина Лагунина. Говорит Радио Свобода. Продолжение нашей передачи «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей. Напоминаю, у нас сегодня в гостях футуролог, социолог Сергей Переслегин и директор Петербургского отделения Российского института культурологии Дмитрий Спивак.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. Представительница комитета «Голос» Беслана объявили голодовку в знак протеста против завершения судебного следствия на процессе по делу Нурпаши Кулаева. Сообщает корреспондент «Радио «Свобода». Заместитель генпрокурора России Николай Шепель потребовал в четверг для подсудимого смертного приговора. В Краснодаре прокуратура Северо-Кавказского военного округа возбудила уголовное дело в отношении прапорщика одной из воинских частей. Сегодня же стало известно о другом случае неуставных отношений в армии. 7 февраля в воинской части под Уфой офицеры устроили бои без правил. В результате один солдат попал в больницу в критическом состоянии. Российское представительство международной организации писателей «Пенцентр», возможно, будет закрыто, заявил в интервью «Радио Свобода» руководитель центра Александр Ткаченко. Налоговая инспекция потребовала в течение 5 дней заплатить 2 миллиона рублей в качестве налога на землю, на котором стоит здание «Пенцентра». Ткаченко уверен, что истинная причина требований властей в политической самостоятельности организации. МИД Грузии начал процедуру депортации 3 российских офицеров, задержанных вчера в зоне грузино-осетинского конфликта. На севере Пакистана, в городе Хангу, смертник взорвал себя на пути религиозной процессии мусульман-шиитов. Погибли по меньшей мере 32 человека, много раненых. В Стамбуле в результате взрыва бомбы ранено 14 человек. Бомба взорвалась в интернет-кафе, которое часто посещали сотрудники расположенного рядом отделения полиции. Соединенным Штатам и их союзникам удалось предотвратить крупнейший теракт в Лос-Анджелесе, который планировала Аль-Каида. Об этом сообщил сегодня президент США Джордж Буш. В секторе Газа похищен египетский дипломат. Завершился государственный визит в Испанию президента России Владимира Путина. Центральным событием второго дня визита стали переговоры с председателем правительства Испании Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. Президент России Владимир Путин собирается пригласить в Москву на переговоры представителей группировки «Хамас», победившей на парламентских выборах в палестинской автономии.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Рызунков. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях директор Петербургского отделения Российского института культурологии Дмитрий Спивак и футуролог, социолог и историк Сергей Переслегин. Мы беседуем о судьбе России перед лицом угроз самых разнообразных. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 9614-3, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-20, абонент везде, Радио Свобода. Ну вот, Владимир из Подмосковья, пожалуйста, мы вас слушаем. Так, сорвался телефон. Я бы хотел попросить, Сергей Борисович, у вас сказать несколько слов о программах. Я знаю, что вот вы говорили, какая существует программа в Японии. Она называется, как вы говорили в своем одном интервью, «Фронтир внутри». А в России какие-то тоже программы, наверное, существуют. Вот давайте вначале об этой японской программе. Что это за программа развития будущего?
Программы существуют, наверное, везде. Разница их принципиальная в статусности. Программа, которая называется «Фронтир внутри», была построена после долгого обсуждения специальной комиссией, включающей в себя и деятелей бизнеса, и деятелей науки, и космонавта японского, и даже представителей, там, например, сообщества танцовщиц и так далее. То есть, действительно, собрали все общество и сделали из него комиссию, которая создала этот документ. И он стал программным. В неком плане он определяет всю последующую деятельность нации. И то, что сейчас Япония занимается пересмотром Конституции, связано, безусловно, с тем, что уже была принята такая программа. Собственно, предсказывалось, что после ее принятия Японии придется пересматривать многие положения своих внутренних документов. А смысл документа Японии чрезвычайно прост. Японцы говорят о том, что они столкнулись с очень сильным вызовом, и внутренним, и внешним, что до этого они могли очень быстро развиваться, поскольку они шли за другими, и могли учитывать их ошибки. Но теперь они сами оказались впереди, и это означает, что их ждет гораздо более сложная дорога. Они исходят из того, что для того, чтобы пройти эту дорогу, им нужно в обязательном порядке овладеть тем, чем овладели другие нации, не потеряв того, чего у них есть своего. А для этого необходимо, в частности, прийти к более тщательной индивидуализации. Но они имеют в виду индивидуализацию в западном христианском понимании, одновременно без потери своего восточного коллективного чувства, ощущения. То есть добавить, а не заменить. В этом смысле они тоже ведут политику глобализации, но абсолютно иную, нежели диктуется Америкой. Плюс к тому, там есть масса конкретных, вполне простых вещей. Типа права человека на второй шанс. Ну, представьте себе, что человек не очень удачно распорядился своей жизнью, разорился, остался без всего, а ему еще там 35-40 лет. Вся жизнь впереди, а он уже никто и звать никак. А конституционно в Японии человек получит право еще раз начать как бы все с нуля. Может быть, это будет сделано там через смену личности, фамилии, всего прочего, может, еще каким-то образом. Но во всяком случае это оговаривается как шанс.
Ну, вообще, хотелось бы видеть инновации, приходящими с Востока. Он такой загадочный. В Америке времена Алвина Тофлера, вот его последней великой книги, произвел великое возбуждение иероглиф «кайдзен», который означает «маленькие изменения, вносимые на полпути без остановки». Вот американцы сочли, что вот этого они никогда не видели. Потому что большой ремонт, перестройка, так сказать, если говорить по-русски, вот это другое дело. Или, как говорят сейчас в Америке, большой структурный кризис.
Кстати, они и управление страной подчиняют тому же иероглифу. У них возник принципиально новый дискурс управления именно вот через эти самые маленькие изменения без остановки. На русский язык это переводится как гуманизация управления, но, естественно, это не японский термин. Вот вы гораздо более точно характеризовали.
Михаил из Тульской области, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Виктор, у меня вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, когда вы пригласите Даниила Косубинского? Мы тут ждем каждую передачу вашу, ждем с надеждой, что он придет.
Обязательно приглашу, как-нибудь в самое ближайшее время постараюсь. Сергей Борисович, вот вы в одной из своих статей писали о том, что в принципе России можно было бы создать центры управления будущим, некий гражданский генеральный штаб. Вот как вы себе представляете эту идею? Это было такое ваше одно из футурологических концепций.
Нет ничего в будущем, что не имеет своих корней в прошлом. Вообще-то Советский Союз имел такой орган. Это Политбюро ЦК КПСС. И до тех пор, пока люди в этом органе не впали в полную литургию, ввиду слишком большого возраста, этот орган превосходно осуществлял именно то, о чем я говорил. Управление развитием в мирное время. Поймите, ведь ситуация выглядит немножко абсурдной. Все-таки основную часть своей жизни любая нация живет в мире, а не в войне. И задачи мира гораздо сложнее задач войны. При этом любая нация, начиная со времен Мольтке-старшего, то есть 60-х годов 19-го столетия, знает, что для победы в войне, для выживания в войне, нужно иметь твердый орган планирования и управления, генеральный штаб, имеющий огромные полномочия и возможности. Но в период между войнами, то есть когда происходит, собственно, основное развитие страны, оказывается, можно развиваться и без такого штабного управления. Так вот, оказывается, что все-таки нельзя. И с этой точки зрения, все крупнейшие этапы развития, неважно, будем ли рассматривать Советский Союз, Германию, я имею в виду гитлеровскую Германию с ее очень сильным дискурсом развития, Соединенные Штаты Америки в лучшие годы, в 60-е годы при Кеннеди, это всегда было проектное развитие. И всегда существовал проектный орган, либо временно действующий, например, конкретная администрация конкретного президента Кеннеди, или постоянно действующий, например, Политбюро и Госплан, которые, собственно, осуществляли вот это самое управление, которые планировали будущее, конструировали его и создавали будущее в настоящем. Что такое план? Всякий план – это называние будущего на языке настоящего, именование. В этом смысле лингвистический, скорее, момент.
Алексей, Ленинградская область, пожалуйста, мы вас слушаем.
Да, у меня такой вопрос. Не слишком ли вы демонизируете вот постиндустриальное общество? Что получается, по-вашему, что мы молоко из интернета будем качать, и трубы водопроводные теперь будут не нужны, их не надо будет плавить сталь или что? Что вообще, может быть, увлеклись вы? Все, вот мой вопрос такой.
Дмитрий Леонидович.
Ты... Разница будет примерно той же, как между Петровской Россией и Московской, только так на порядок больше, как я полагаю, потому что речь идет о вторжении современных технологий в те области, которые традиционно не затрагивались. Например, вот если предвосхищает наш переход к мусульманскому обществу, который придется сделать, мусульмане, как хорошо знают востоковеды, они способны были на протяжении истории терпеть любых правителей и любой гнет до тех пор, пока не затрагивалась власть отца семьи. Как только правитель нарушал власть отца семьи, то есть затрагивал ось, стержень, на которой стояла семья, все. После этого начиналось всеобщее восстание, и властитель этот заканчивал очень плохо. Вот, к сожалению, сейчас постиндустриальные изменения, они зашли до этих пор и даже глубже на уровень подсознания каждого человека.
Но я бы еще дал бы более формальный ответ. Была эпоха на продолжение тысячелетия, когда главным была ли цена на зерно. Зерно было кровью и хлебом экономики. А соответственно, сейчас мало кого интересует колебания цен на зерно. Вот колебания цен на нефть беспокоит всех, потому что нефть, кровь и хлеб индустриальной экономики. При этом мы же зерно-то продолжаем потреблять в больших количествах. Но это как-то происходит само собой. Есть огромный пищевой рынок, но этот рынок совершенно стагнирующий, он практически не развивается. И в неком плане эти потребности человечества удовлетворяются почти автоматически. Потому что на смену обычного хозяйства пришло индустриальное сельское хозяйство, которое просто делает это намного быстрее, намного меньшими усилиями. Примерно то же самое произойдет с промышленностью. Но, конечно, никуда не денется. И нефть будет потребляться, и работать все это будет, электростанции будут крутиться. Кстати, энергопотребление в постиндустриальную эпоху будет гораздо больше, чем в индустриальную, на порядки больше. Но вот эти вот индустриальные... проекты, индустриальное производство, оно будет в неком смысле почти без участия основных масс людей осуществляться. Человек будет заниматься другими вопросами. Это будет сдвинуто в некий такой стагнирующий, постоянно существующий рынок. Иными словами, проблема не в том, что исчезнет индустрия. Проблема в том, что разрушится современная индустрия, занимающая до 90% финансовых и прочих ресурсов человечества. Вот это уйдет. А 10-15% они, безусловно, останутся, никуда они не денутся. Как сейчас 10-15% остается на сельское хозяйство, оно тоже никуда не исчезло.
У нас много звонков. Сергей из Петербурга, пожалуйста, мы слушаем.
Добрый вечер, господа. Добрый вечер. Знаете, вот если смотреть вот на то, что сейчас происходит, это вспоминаешь сразу же тут пословицу, что история повторяется в виде фарса. Вот, если вот посмотреть на все вот эти вот имперские телодвижения, это очень странное впечатление. Вот так, китайская граница открыта. Вот, зато все пограничники служат здесь на российско-финляндской границе. Им просто здесь приятнее служить. Ну вот, скажем, там наши имперские товарищи говорят, что нас ни во что не ставят, нападают пираты, там, малайские, китайские, на наши торговые суда. И тут же отдаем эту базу в Камране, в МС. Вот. И вот все вот эти, настолько как-то мелко все это выглядит. Я не знаю, к чему это придет, но, по-моему, очень плохо. Если вот люди даже, вот судя по вашим звонкам, люди не поняли, что с ними произошло. Ведь Союз развалился еще до Горбачева. Я, например, скажем так, в промышленности видел заводы, которые выпускали 95% брака. Но зато перевыполняли план по этому самому, по вторсырью. Вот, так что все это развалилось очень давно, и люди даже вот как-то они не помнят, где они оказались. Наука занималась картошкой, я вот вспоминаю так. Спасибо большое.
Спасибо. Галина Александровна из Москвы, давайте дослушаем. Нет, звонка нет. Да, есть реплика какая-то.
Нет, ну, я могу лишь подтвердить, Третья мировая война, то есть, собственно, холодное противостояние, было проиграно между 65-м и 69-м годом. А то, что произошло после этого, это, собственно, и было началом распада, которому Горбачев как раз положил конец, а не начало. Завершив эту самую огонь, которую, как я уже сказал, можно было и растягивать еще довольно долго. Но что касается фарса, да нет, не так оно все страшно. Дело в том, что охрана границ сейчас имеет значительно меньшее значение, чем это было еще 20 лет назад. Поэтому пограничников и ставят туда, где от них поменьше будет как пользы, так и вреда. А реально, чтобы прикрывать границу российских размеров, тут не то, что контрактной армии не хватит, тут и призывной армии не хватит. Даже при условии, что в ней на самом деле все служить будут.
Ну, коли уж мы заговорили о войне, я не могу обойти молчанием вот карикатурную войну. Она сейчас вызвала целый шквал попыток объяснить происходящее и делать прогнозы на будущее. Давайте послушаем обзор корреспондента «Радио Свобода» Дмитрия Казнина.
Французский философ Андре Конспонвиль призвал ислам вступить в союз демократии и пережить свою просветительскую революцию, когда каждый откажется от насильственного навязывания своих убеждений другому. По словам генерального директора Центра изучения современного Ирана Раджаба Сафарова, ссылающегося в свою очередь на высокопоставленные источники в иранском руководстве, Иран не сможет отказаться от полного ядерного цикла, так как это стало уже объединительной идеей для всего народа. В случае военного вмешательства США или Израиля, Иран сначала уничтожит всю газовую и нефтяную инфраструктуру в Персидском заливе, уничтожит газовые и нефтяные ресурсы Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна, Ирака. Одновременно с воздуха будет нанесен удар примерно по 400 стратегическим целям в Израиле. И в-третьих, Персидский залив будет блокирован в области Ормузского залива. Как следствие, цена на нефть поднимется не менее чем до $150 за баррель, что вызовет энергокризис в Европе и во всем мире. По мнению публициста Михаила Фишмана, наступивший мировой кризис объясняет столкновение мировых цивилизаций. Но сам факт межкультурного конфликта не раскрывает логики мирового кризиса. Почему он развивается и уже грозит всем войной? И в этой надвигающейся войне Москва планирует стать посредником. Актуальная теперь тема энергетической безопасности определена в приоритеты летнего саммита «Восьмерки» в Петербурге. Источник кризисов – нефть, считает Михаил Фишман. Этакое кольцо зла, устанавливающее свою власть над хозяином. Взгляните на крупнейших нефтеэкспортеров, призывает автор. Все они представляют собой автарки и находятся в конфронтации с миром Запада. Чем выше цены, тем хуже климат взаимной дружбы. Сырьевая зависимость формирует авторитарно-популистский режим. Деморализованная и комплексующая нация впадает в депрессию и ищет источник мобилизации. Место общего врага занимает Запад. Сегодня Россия пытается убедить партнеров, что будет понятным и надежным поставщиком. Запад, осматриваясь, склоняется к тому, что это невозможно. Регионы, существующие за счет поставок энергоносителей в эпоху супервысоких цен, автоматически перемещаются в зону риска мировой политики, считает Михаил Фишман.
Это был обзор корреспондента «Радио Свобода» Дмитрия Казнина. Ну, давайте нашим слушателям предоставим слово. Сейчас поищем обсуждать. Владимир из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Уважаемые собеседники.
Здравствуйте.
У меня вот такая боязнь, что после того, как развалили Союз, как бы с Россией это не произошло, причем изнутри. Тот тектонический разлом между богатыми и бедными, та бездна, та напряженность может вылиться в такое цунами, что и не снилось, и не предполагалось. И Хамас это вообще детские шутки. Как вы думаете, возможен такой вариант? Спасибо.
Я думаю, что мы говорим немного о разных вещах. Тот социальный взрыв, который провоцирует бездумная политика властей, он, безусловно, постепенно назревает, и его видит всякий мыслящий человек. Но это классовая проблематика. А что касается этнической, то здесь сохраняются в основных чертах доминанты политики России любого периода. Это уважительное отношение к людям другой расы, национальности, религии. Это совершенно реально видно.
Если говорить по поводу карикатурной войны, вот то, что говорят политологи, вы согласны с тем, Дмитрий Леонидович, что это все-таки факт межкультурного конфликта, который невозможно объяснить логикой вообще? Можно ли говорить здесь о войне цивилизации или вот то, что постоянно упоминают политологи?
Я бы сказал о факте межцивилизационного скандала, вызванного безграмотными и бездумными действиями провокаторов с обеих сторон. С одной стороны, карикатуры на пророка Мухаммеда, который, как известно, прежде всего по Корану не может изображаться. Мусульмане не могут его видеть, поэтому фильмы, которые снимаются в мусульманских странах, они показывают только тень пророка, и то общественные дискуссии спрашивают, можно ли так делать. Вот. Пророк на всех этих 12 карикатурах в датской газете «Jyllands Posten» изображается как типичный араб, не как реальный Мухаммед, который был рыжебородым, как известно, не очень большая растительность, эпилептик, худой, вот, а как такой жирный мужчина с большой окладистой черной бородой, то есть примерно так, как нацистская пропаганда рисовала евреев и славян, там, ну, с некоторыми вариациями. Совершенно бездарные подписи, там, где есть подписи, например, группа шахидов идет в рай с дымящимися спинами, их встречает Мухаммед и говорит: «Извините, у нас закончились девственницы». Это уже полное безобразие. Я не говорю о некоторых второстепенных деталях этих карикатур, которые вызывают сомнения в душевном здоровье их авторов. С другой стороны, на такие выпады в приличных странах как-то отвечают или на уровне карикатур, или их пропускают. Те народные демонстрации, которые по этому поводу начались на Западе со сжиганием флага Дании, кстати, очень символично, это первый флаг, собственно говоря, Европы, известный Даннеброк, флаг, который был прообразом и символом, так сказать, крестоносного движения. Не зря его сжигают на Ближнем Востоке. Вот таким образом диалектика.
А провокация, да, но почему же бездумная и безграмотная? Очень грамотная, прекрасно реализованная и, конечно же, очень хорошо продуманная. Вопрос, чьей и для чего? Начнем с ответа на вопрос. А что эта провокация, собственно, выяснила? Как ни странно, больше всего она напоминает большой натурный физический эксперимент. Был задан вопрос, и на него был получен совершенно однозначный ответ. Какой вопрос? Очень простой. Последние годы страны ислама, я имею в виду и Иран, и, конечно же, в гораздо большей степени Малайзию с ее замечательным электронным правительством и, вообще говоря, великим человеком, премьер-министром, за 30 лет сделавшись страной из страны третьего мира, одним из мировых лидеров реальных, демонстрировали всему миру, что они имеют свой собственный проект преодоления индустриального кризиса, возникшего сейчас. И действительно было ощущение, что за исламом стоит очень многое. Например, стоит концепция справедливости, начисто утраченная в индустриальном обществе. Но развитие всегда подразумевает рефлексию, сомнение и некую иронию и самоиронию. И вопрос был задан очень жесткий. В состоянии ли ислам посмеяться сам над собой? Если бы ответ был «да», это означало бы, что ислам сейчас самый вероятный кандидат на новое переустройство мира. Но ответ был дан абсолютно четкий. Нет, смеяться над собой ислам не в состоянии. Тем самым он демонстрирует, что при всех усилиях той же Малайзии, он остается религией традиционной фазы развития. Его справедливость, а справедливость доиндустриальная, не постиндустриальная. И никакого будущего внятного, мягко говоря, он не имеет.
На этом я должен заявить вам свой протест и попросить объяснить, почему тогда эти проверки идут все время, если следовать вашей теории заговоров и проверок. Например, в прошлом году мы имели скандал с хиджабами, с мусульманскими головными платками во Франции. Вскоре после этого мы имели проблемы с хиджабами в Татарстане, где нужно было оформлять новые паспорта. В 1999 году в Татарстане большой курултай пришел к выводу о том, что необходимо попросить русских настоятельно убрать полумесяц из-под креста на православных храмах, в том числе на Исаакиевском соборе, потому что это оскорбляет чувства верующих. Верующие отвечали, что со времен Максима Грека русские помнят о том, что полумесяц знаменует ветхозаветного змея, поверженного в прах крестом, или омегу как обозначение последней глубины Господней. Но кто слушает эти аргументы? Эти проверки идут каждый день в любом европейском городе.
Я же сказал, что кроме проверки была еще и провокация. А, во-первых, проверка эта впервые прошла в массовом масштабе и не имела никаких других корней. Дело в том, что ведь когда французы вводили хиджаб, это никак не связывалось вообще с мусульманским населением. Франция в неком плане очень социалистическая страна. Ее система образования жестко централизована. И там все проблемы с хиджабом сводились к следующему. А вот все остальные не носят, но со всех. Ну, вспомните советское время. Все должны ходить в одной форме. То есть ничего конкретного, обращенного к исламу, там просто не было. Ислам уже сам захотел, вернее, даже не ислам конкретно, а диаспора, которые живут во Франции, решили из этого извлечь для себя определенную политическую пользу. Здесь же вопрос был задан не диаспорам отдельным, а целому народу, целому миру. И ответ был дан не отдельными диаспорами, а целым миром.
Подождите, всех же возмутило именно то, что большие диаспоры, которые существуют во всех крупных городах Европы, они ответили массовыми протестами и угрозами. А то, что там думает кто-нибудь в Малайзии, это мало интересует людей.
Кстати, Малайзия молчала, заметим.
А, недавно начались демонстрации Малайзии.
Какие начались, да? Да. Это пропустил.
Аркадий из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Ну, собственно, я вот сейчас послушал, практически получил ответ на свой вопрос, но... попытаюсь его задать. Вот все-таки мне непонятно, у нас Татарстан вообще, это что, другая страна, почему они, в общем-то, игнорируют, объявили бойкот датским товарам, хотя, как говорится, из Кремля таких указаний не поступало. Вот, не приведут ли вот такие вот действия, в общем-то, к тому, что действительно угрожает нашей России, в общем-то, распад. Спасибо.
Вы, по-моему, немножко ошибаетесь. Не Татарстан объявил бойкот датским товарам, а Чечня, то есть исполняющий обязанности премьер-министра Чечни Кадыров, он объявил о том, что он не допускает больше деятельность датских организаций, которые осуществляли помощь. Но вопрос не в этом. Я бы хотел все-таки задать моим собеседникам вопрос, а как и может ли эта карикатурная война имеет какую-то угрозу для безопасности России, скажем так, вот.
Государство российское создано было совместными трудами двух великих групп этносов славянского и тюркского и взаимодействием двух великих религий православия и ислама. Поэтому все, что происходит в мире христианства и ислама, традиционного христианства я имею в виду, потому что в некоторых странах Европы, например, в Чехии, численность верующих, активно исполняющих обряды, приближается к нулю. Так что здесь мы говорим, с одной стороны, о стране, которая практически равнодушна к религии. И в Англии, например, недавнее законодательство, во Франции оно разрешает передавать храмы не только под концертные залы и дома собраний, но и под храмы иных религий, включая мусульманскую. Так что проблема мусульманского Нотр-Дама в виде мечети может быть вполне реальна. Вот, у нас здесь положение особенно чувствительное, и будучи на пересечении этой зоны равнодушных к религии с людьми, которые ставят ее на первое место, мы должны быть особенно осторожны.
Сергей Борисович, вы?
Я считаю, что для России эта ситуация стратегически скорее выгодна, хотя тактически не очень приятна. Неприятно по тем же, которым уже здесь было сказано Дмитрием Леонидовичем. Для нас действительно такого типа вещи болезненно именно потому, что мы понимаем обе стороны в этом конфликте и вообще-то сочувствуем обе стороны в этом конфликте, чтобы мы не говорили, как бы мы резко не высказывали здесь. Что же касается выгодности, то как легко понять, Россия же оказалась вне этого скандала. Более того, наше законодательство, которое так часто ругают все, кому не лень, в данном случае сыграла очень положительную роль. Наличие статьи, запрещающей пропаганду любой национальной розни и любые действия, вызывающие разжигание национальной розни, фактически поставило Россию вне возможности попадания в провокацию типа скандала с карикатурами. И в данном случае, да, я могу сказать следующее. Наши отношения с миром ислама после этого конфликта, безусловно, улучшится. А поскольку в данный момент времени это в интересах Америки, ибо я считаю, что если мы будем искать авторов этой провокации, то мы найдем их значительно западнее Европы, и уж тем более не в странах ислама, то они, пожалуй, улучшатся тоже. Что касается ситуации в Европе, то некоторое время она потеряет на то, чтобы разобраться в возникшей проблеме. Но, опять же, ничего страшного в этом нет. Знаете, проблема эта в Европе существует имманентно.
У самого Ирана ведь существуют очень большие проблемы. Вот в американской публицистике постоянно повторяется один тезис. Иран не имеет естественных союзников. Иран has no natural allies. И это очень важно. Естественные союзники есть у любой арабской страны, у Пакистана, у Индии. Но у Ирана и действительно нет ни одного союзника. И то, что Россия так настойчиво предлагает вот, внедрить эти заводы переработки на своей территории, она показывает, что через голову закавказских республик можно начать создавать некоторые натуральный альянс, которого иранцы до сих пор не принимают.
Что я могу сказать? Наверное, им придется его принять, поскольку я за Иран просто не вижу никакого другого решения. Что касается красивой концепции, которая была изложена относительно 400 целей в Персидском заливе, я вам напомню очень простую вещь. Иран с Ираком воевали примерно с равным счетом 10 лет. Что с Ираком сделали?
Спасибо большое. Напоминаем нашим радиослушателям, что сразу после окончания нашей программы «Время гостей» на волнах Радио Свобода в 20 часов по московскому времени итоговый выпуск программы «Время свободы». Главные темы программы: «Маленькая победа Михаила Ходорковского», «Суд признал незаконным тюремный выговор заключенному», «Карикатура на пророка Мохаммеда», «Дания просит об усилении охраны своих дипломатических представительств по всему миру», «Визит Владимира Путина в Испанию», «Переговоры о сотрудничестве на фоне демонстрации против нарушений прав человека в России», «Открытие международного кинофестиваля в Берлине», «Конкурсная программа все слабее, голливудских звезд все больше», ведущий программы Андрей Шарый. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня мы беседовали с директором Петербургского отделения Института культурологии Дмитрием Спиваком и культурологом-историком Сергеем Пейслегиным. Ведущий Виктор Рязунков. Продюсер Виктор Смирнов. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.